по мотивам сценария Алексея Лебедева. Энергия храпа. Уборка – дело хорошее, а главное, невероятно увлекательное. Чем больше беспорядка, тем больше в нем всякой ненужной всячины, которая мгновенно превращается в очень нужную вещь, стоит только положить ее на очень нужное место. Ежик знал толк в уборке, поэтому убирался крайне редко. Ждал, когда всячина поднакопится до тех пор, пока ее можно будет вслазь поразбирать и пораскладывать. Всячину он обожал. Всячину он коллекционировал. А Крош помогал ему составлять и разбирать эту феерическую коллекцию. За компанию разборка и уборка шли веселее.
Слушай, сколько у тебя ненужных вещей?
Это все нужное.
Крош достал садовый шланг и полил из него пыльный шкаф. Открыв дверцы шкафа, он достал оттуда трубу.
Это нужно?
Конечно.
Понятно.
Крош тут же проверил находку на нужность. Дунул в нее изо всех сил. Из трубы выдался зеленоватый паучок, а сама труба, испуганно дернувшись, выпала из рук Кроша прямо в ручей. Конечно, трубу было жалко, но следующая находка оказалась куда интереснее. Это был ночной горшок.
А вот это?
Обязательно.
И тут внимание Кроша привлекла интересная вещь.
Ух ты!
Ежик растолкал выбивалкой висевшую в воздухе пыль и, напряженно предчувствуя очередной сюрприз, подбежал к другу.
Чего там такое?
Вот, чего нашел?
В лапах у Кроша блестела электрическая лампочка. Ценные вещи часто прячутся в странных местах и еще чаще забываются там. Лампочку ежик выпросил у Пина для коллекции электровсячины, но потерял 4 месяца назад. Хорошо, что она нашлась.
Давай засветим. У тебя есть электричество?
Чего нет, того нет.
Побежали к Пину. У него оно точно есть.
И друзья побежали к Пину за электричеством. Пин тоже был коллекционером. В его голове хранилась целая коллекция очень простых, но гениальных изобретений. И в данный момент одно из них проходило полевые испытания. Железная полубочка-полупечка специальными хваталками загребала все, до чего можно было дотянуться. Тщательно распиливала их железнозубой пилой на дрова и тут же сжигала их внутри себя в печке. Дрова горели хорошо, поэтому Пин был крайне доволен. Он стоял невдалеке, что-то сосредоточенно бормотал и огрызком карандаша делал пометки в тетрадь.
Ух ты!
Ой, что это?
Так, пустячок, вечный двигатель, потребляет дрова, превращает их в энергию и, пожалуйста, может снова потреблять дрова.
В этот момент вечный двигатель поперхнулся куском свеженайденного дерева, закашлялся искрами и с досадой попытался отобрать у Пина его тетрадь. Чтобы спасти расчеты, Пин вцепился в тетрадь и не отпускал, пока у нее не оторвалась обложка, тут же отправившись в печь. На оставшихся листочках Пин тут же подправил кое-какие формулы и в восторге закрыл глаза. Крош был поражен. Но ежика сбить с толку было не так легко, как его наивного друга. Стараясь держаться на расстоянии от двигателя, он поинтересовался.
А электричество оно дает?
Нет, ничего не дает, только берет. А зачем тебе электричество?
Ма!
О, замечательный экземпляр! Лампочка, один момент!
Крош и ежик знали Пина давно, и были совершенно уверены, что он что-нибудь да придумает. Чего-чего, а винтиков в его голове было предостаточно. Там было даже несколько болтиков. Именно поэтому Крош с ежиком так и не поинтересовались у изобретателя, сколько еще минут будет работать вечный двигатель и как он выключается. А если в вечном движении потребуется перерыв? Не прошло и 3 секунд, как из ангара самостоятельно выехало гениальное изобретение номер 54. А за ним выбежал Пип. У изобретения были пропеллер, провода, колесо, потом еще одно колесо, а рядом совсем маленькое колесико и, что самое главное, красивый патрон для лампочки. В общем, правильное было изобретение.
Биться энергию ветра превращает в электрическую энергию. Ветер дует, лопасти крутятся, лампочка горит.
Он ловко вкрутил лампочку из коллекции ежиков патрон. Крош внимательно посмотрел на лампочку, но ничего не увидел. Тогда он взял очки ежика и посмотрел на лампочку в очки. Но лампочка все равно не горела.
Ничего у тебя не горит. Ветер не дует, лопатки не крутятся. Лампочка
не горит.
Ха, а может без ветра обойдемся?
Крош принялся самосильно раскручивать пропеллер. Пропеллер оказался старым, он любил покой и сам вращаться не хотел. Но Пин умел оживлять и даже как-то вдохновлять старые механизмы. Он достал из-за пазухи лейку с машинным маслом и накапал в пропеллер 7 капель. Потом подумал и добавил еще 1 каплю. Крош снова крутанул в лопасти, и тут неожиданно для всех лампочка загорелась. Лампочка горела, лопасти вертелись, пропеллер работал, все, наконец, получилось. Ну, просто какое-то изобретательское счастье. Но в этот момент куда-то пропал Крош, только что раскручивавший этот пропеллер. Пин с ежиком оглянулись вокруг, но Кроша рядом не было.
Хо-хо, какая компрессия!
Лопасти начали крутиться медленнее, и Крош как-то сразу нашелся. Оказывается, он просто забыл вовремя отпустить лопасти. Крош еще немного покрутился на пропеллере, а потом, сорвавшись с него, снул в небо. 2 раза облетел Пина и неожиданно приземлился прямо на ежика. Ежик оказался колким, поэтому Крош быстро с него соскочил и с воплями ускакал в кусты.
Лучше нет. А где ветер-то? Ушел, не волнуйтесь. Земля круглая, когда-нибудь вернется.
И Пин снова занялся своими изобретениями. Оставшись одни, Крош и ежик задумались о том, как же добыть столь нужное электричество. Именно в этот момент Крошу и пришла в голову невероятно простая идея.
Мой Бог! Заборен как будто!
Ха, придумал! Мы прокопаем дыру насквозь земли, и ветер вернется по этой дыре обратно!
Ежику ничего не оставалось, как согласиться. Хотя эта идея, подумал он, могла бы быть и погениальнее, но самое неприятное заключалось в том, что Крош мог придумать еще несколько не менее простых идей, а нужно было еще успеть поужинать и вовремя лечь спать. И друзья начали копать. Не успели они выкопать и половину, как на краю ямы появилась совунья.
Вы что там делаете?
Мы копаем дыру, чтобы когда ветер был на той стороне земли, он был и здесь.
Вы что, с ума сошли? Здесь же будет жуткий сквозняк.
Это вредно для организма. Немедленно вылезайте.
Савунья, будь другом, не мешай.
Подвергать здоровье опасности не позволю.
И тут случилось просто какое-то чудо. Небо во всем, вероятно, согласная с Савуней, мгновенно затянулась тучами и тоже погрозила громом и молниями. Вдобавок залила яму струей дождя. Мистика мелькнула в голове у ежика, и он опасливо поглядел на небо. Но в этот момент прямо на глазах начали осыпаться стенки колодца, и друзья без малейшего сожаления и с огромной скоростью эвакуировались из него.
А ветер ты вызывать умеешь?
Не знаю, надо попробовать.
Савунья была поражена своей внезапно проснувшейся внутренней силой. Попробовать природные способности Савуни так и не удалось, потому как снова появился Пин с гениальным изобретением номер 55.
Солнечная батарейка! Добывает электричество не из ветра, а из солнца!
Пин облокотился на изобретение, и его ударило током.
Плохой механик.
Крош расхотел знакомиться с изобретением номер 55.
Лампочки должны гореть, когда темно, а не когда светит солнце.
Крош пытался направить энергию пингвина в несколько более разумном направлении. В ответ на это Пин вытащил из своей головы копилки свеженькую и простенькую идею.
Надо использовать какой-нибудь ночной источник энергии.
Ночью все должны спать.
Может, все и должны, но не все могут. Особенно, когда рядом с вашим домиком берлога, так сказать, Копатыча. И этот медведь так храпит, что у меня стены шатаются.
Кто-кто, а ежик знал, где водится ночной источник энергии. Никто не умел спать так громко, как Копатыч. Он храпел, как два тракторных двигателя, поставленные на один детский велосипед. А ежик был весь такой чуткий, особенно чутким у него был слух. Из-за храпа Копатыча ежику удавалось заснуть в среднем только каждую вторую ночь.
Компрессия! Это же мощный источник энергии!
Между тем, пока они наводили порядок, изобретали, копали, грозились и мокли под дождем, наступила ночь. Самое время было проведать Копатыча для следующего эксперимента. И, прихватив с собой изобретение номер 54, друзья побежали к нему. Подбежав к дому Копатыча, они установили ветродуйный агрегат прямо перед окном. И что вы думаете?
Горит!
Компрессия работает!
Храп затих.
Что такое? Что за свет?
И Копатыч, сладко причмокивая, захрапел снова. А команда экспериментаторов сидела под неровно горящей лампочкой и радостно молчала. А ежик все старался понять, заснет он сегодня или нет.
Футбол. Если кто-то розовый, весь в рюшечках и бантиках, говорит вам, что не любит футбол, не верьте. Футбол любят все, даже девочки, даже такие тонкие натуры, как наша Нюша. Потому что в футболе столько интересного, что каждый найдет себе занятие по душе. Любишь носиться, как угорелый? Становись игроком. Умеешь высоко прыгать? Твое место в воротах. Справедливый станет прекрасным судьей, а самые внимательные и шумные — болельщиками. Кто же еще будет наблюдать за игроками, хорошо ли те играют? А подбадривать судью, чтобы судил по-честному? Ну а если бегать, прыгать, судить и кричать ты не умеешь, но знаешь, как все это надо делать, правильно, значит, ты тренер. Копатыч был в душе прирожденным тренером. Он не пропускал по радио ни одного футбольного матча, хотя каждый раз волновался так сильно, что потом целый день не мог работать, как после третьего бочонка меда.
Мы видим, что очень трудно командам показывать хороший футбол на таком вязком поле. Время есть еще отыграться, есть. И судья, возможно, добавит пару минут, которым хватит нашим ребятам для пары атак. Так, очень удачно наши футболисты перехватили мяч в центре поля, и появилась прекрасная возможность для атаки в свободную зону. Устремляется сразу два наших нападающих. 100% момент, выход 1-2-2-1, удар мимо ворот.
Трясся от возмущения радиоприемник, а вместе с ним трясся и сам Копатыч. Уже 4 раза он стучал по радиоприемнику кулаком и почти 2 раза порывался выкинуть его в окно. Но ничего не помогало. Любимая команда проигрывала вчистую.
Да что такое?
Копатыч стал красным, как помидоры из его собственного огорода.
Да что же это такое?
Подтвердил радиоприемник.
Нет времени катать мяч. Длинным пасом Яковель закидывает его в штрафную. Чернову удается выиграть борьбу. Он оттесняет. Уже удар. Нет, это было за заваривание.
Проходи, ну.
Мимо.
Укуси меня, судья!
Взорвался Копатыч.
Кто ж так играет? Чтобы выиграть, надо хотеть выиграть.
Они хотят, но не могут.
Попытался утешить его Лосяш.
Тактика неправильная.
И что удивительнее всего, Лосяш, слушающий футбольный радиорепортаж, вместе с ним был спокоен, ну просто как каменный цветок. Будто он слушает оперу или какой-нибудь балет.
«Тактика — ботва! Главное — настрой!»
— возмутился обычно миролюбивый медведь.
«Ха-ха-ха! Сразу видно, что ты ничего, любезный мой, не понимаешь. Тактика, схема и план решают все!»
— начал свою лекцию Лосяш. Но Копатыч упорно не желал быть его студентом.
«Это ты ничего не понимаешь. Побеждает тот, кто этого больше хочет. У кого настрой лучше?»
«У кого лучше тактика?»
— упорствовал Лосяш.
«Настрой!» —
встал на своем Копатыч.
«Тактика!»
— не уступал ему ученый лось.
«Спорим?»
— предложил медведь.
«Спорим!»
— согласился Лосяш.
«А как будем решать, кто прав?»
«Методом экспериментального матча. Кто выиграет, тот и прав».
Я помню этот разговор, как сейчас. Разговор-то разговором. А в этот сумасшедший эксперимент наши спорщики вовлекли всех остальных смешариков. И даже меня. Уж на что я не пригоден для профессионального футбола. На скамеечке в домике Копатыча сидела вся его футбольная команда. Пин, Нюша и Бараш. Тренировка была в самом разгаре. Копатыч психологически настраивал команду на победу.
«Хе-хе-хе! Им нужны легкие игры, тактики и схемы! А прирожденным победителям нужно настроиться как следует, выйти на поле и не выходить с него до полной победы!» «Так, настроились?»
Нюша и Пин настроились, что было силы, а Бараш почему-то совсем расстроился и упал с лавочки. Но Копатыч в тренерском ажиотаже ничего даже не заметил. Подумаешь, одним игроком меньше. Он продолжал нагнетать международную обстановку.
«Где огонь в глазах? Где жажда победы? Еще больше огня!»
Услышав про огонь, Бараш, уже почти усевшийся на скамейку, снова задрожал и сел мимо нее. Тут-то тренер и заявил, что команда так и будет называться — «Горящий глаз». Лосяш тоже проводил тактическую тренировку. Он бегал по комнате перед ошеломленным крошем, старательно записывающим ежиком и внимательно посапывающим... Ой, то есть я хотел сказать, слушающим мной, и размахивал указкой.
Играть будем по тактике, которую я назвал «Бермудский треугольник». Все очень просто.
Указка грозно ткнулась в схему.
При атаке соперника мы отдаем им все пространство. И вот так.
Бегал лосяш около схемы почти с космической скоростью.
Они теряются в нем и исчезают, как в бермудском треугольнике. А мы забиваем гол. Понятно.
Лосяш повернулся к слушателям. Все игроки нашей команды напряглись и сделали умные лица.
И некоторым это удалось. Мне так уж точно.
Ладно, повторяю.
Итак, в центре футбольного поля выстроились две команды. Тренеры нервно подпрыгивают на скамейках запасных, изо всех сил подбадривая свои команды. Копатыч бьет в барабан и дудит в трубу.
Оле, 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 оле!
Не остается в долгу лосяш. Горящие глаза сверкают глазами так, что на них невозможно смотреть без слез. Но мы, игроки точного расчета, подготовлены не хуже. У нас ведь есть схема. И не одна, а целых три. Правда, одинаковых. Это лосяш позаботился и дал каждому из нас бумажку со стрелочками, чтобы мы не заблудились. Меж двух огней примостился арбитр. В переводе с футбольного это значит судья, а по смешариковскому — совунья со свистком. Но, внимание, арбитр подкидывает монетку и... Какой напряженный момент! Монетка взлетает и, сверкнув на солнце, плюхается в ближайшую лужу. Кому же бить первому? Вода слишком мутная. В этот момент вперед вырывается Крош и наносит по мячу свой знаменитый удар в сухая ботва. Игра началась. Пролетев почти все поле, мяч опять попадает в задние лапы того же Кроша, который только-только успел до него добежать. Кролик демонстрирует зрителям, тренерам, пару кидательно-бросательных приемчиков и передает мяч ежику. Но, передумав, забирает его обратно. Какая блестящая комбинация! Какой тонкий расчет! Сейчас мы узнаем, зачем он это сделал.
Вода! Огонь! Настрой!
Подгонял свою команду Копатыч.
Браво! Браво! Так, сюда и туда. А теперь диагональ! Диагональ!
Раздавался над стадионом отчаянный крик Стаханова.
Диагональ!
Во время застольной тренировки Крош что-то слышал краем уха про диагональ. Но вспомнить, как именно эта диагональ выглядит, и главное, что с ней делать, он так и не смог. Зато он сделал финт ушами. Раскатал 10 раз вокруг растерянного и морально подавленного бараша, 3 раза подпрыгнул на месте, окончательно разрушив психику рогатого противника. И только после этого рванулся к воротам. Как известно, догнать кролика может только другой кролик. Но если в игру вступает Финн, то кролики могут отдыхать, потому что мяч уже у пингвина. А это означает, что наконец-то началась атака горящего глава. Подхватив с собой воспрянувшего духом бараша, Финн устремился к воротам противника. Ах, как слажены действия игроков! Как высок их боевой дух! Они почти рядом, гол неминуем! Истошно кричал разгоряченный Копатыч. Но что это? Они пробегают мимо моих ворот, так и не заметив их.
Я даже в штангу врезался от удивления.
И мяч опять переходит к нашей команде. И Копатыч от огорчения сел прямо на свой барабан. Барабану стало нехорошо. Эх, ма, была не была. Я подобрал мяч, размахнулся и в первый раз в жизни ударил по футбольному мячу.
Настрой!
Взревел над самым ухом Нюши угрожающий голос Копатыча. Пришлось розовому вратарю на противоположном конце поля отложить в сторону пудреницу, убрать в сумочку модный журнал и прыгнуть за мячом. Но как прыгнуть? Этот прыжок навсегда войдет в историю балета, то есть футбола. Прямо в воздухе Нюша наносит империи Лосяша ответный удар. Ха-ха, но я тоже не промах. Я ловлю мяч и, как всегда, галантно поклонившись, посылаю его обратно даме. И вы подумайте, Нюша отвечает мне тем же. Такому умудренному опытом футбола ворону, как я, ничего не стоит вновь отдать мяч. У нас здесь даже не футбол, а прямо балет. В этот момент обмен мячами прекратился сам собою. Очарованный дамой, я галантно взмахнул левым крылом немного не туда и... забил мяч в свои собственные ворота! Ах, как я мог так перепутать ворота? Увы, первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу наших невольных противников. И судья торжественно объявила:
«Перерыв!»
Молодцы! Когда соперник видит перед собой правильно настроенную команду, он сам себе забивает голы.
Злорадно радовался моему невольному просчету Копатыч.
Но не расслабляйся.
«Меняем тактику», —
бормотал довольный своим новым расчетом Лосяш.
«Теперь играем по схеме плотина. Гасим атакующие волны соперника по всему периметру, потом по флангам открываем шлюзы и смываем их с поля».
Тут Лосяш взглянул на умные лица игроков нашей команды и горестно вздохнул. Крош радостно закивал умным лицом и шепотом передал новую тактику ежику. А ежик, в свою очередь, коротенько нашептал ее мне. В это время у левой бровки поля Копатыч затеял серьезный разговор. Сначала медведь что-то долго кричал и махал всеми четырьмя лапами. Потом выдохся и схватился за голову. Наконец, подкрепившись медом, он выстроил всех своих игроков в шеренгу и, пристально глядя каждому из них в глаза, сурово отчеканил:
«Итак, огонь в глазах, пламя у сердца и дым в ногах! Идите и без победы не возвращайтесь!»
Команда «Горящий глаз» сделала кругом и решительно шагнула на поле добывать победу.
«Время перерыва окончено!»
Второй тайм. Игру, как всегда, начинает Кросс. Он в повыхах хватает мяч и несется к воротам соперника. Какая тонкая тактика! Да, на полпути к воротам Кроссу попался кто-то круглый и с иголками. Но лучший игрок не собирался уступать любимый мячик ни за какие морковки. Однако его тренер был с этим совершенно не согласен.
«Играй по схеме! Отдай ежику! Я для чего тактику придумывал? Да отдай же ежику!»
Истошно вопил Лосяш, скача галопом вокруг скамейки запасных. Но Крош его не слышал. В голове у него были только ворота соперника. И тактика там уже не помещалась. Удар! Мяч попадает в штангу, отскакивает от нее назад, ударяется о подкатившегося ежика и закатывается от него прямо в ворота. И это все, несмотря на присутствие там Нюши. Гол! Счет 1-1. Естественно, в нашу пользу.
Я же говорил, отдай ежику.
тактика!
Ликовал Лосяш, снисходительно поглядывая на враз осунувшегося Копапыча. Наша тактика приносила свои стратегические плоды. И снова мяч у нашего кроша. Но противники тоже настроены решительно. Они применяют запрещенный прием. Хватают знаменитого футболиста за уши и тянут назад. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас уши кроша вместе с мячом перейдут к противнику. Но нет. Возмущенный свисток судьи прерывает это безобразие. Наши уши спасены. За невоспитанное поведение игроков на поле судья присуждает нашей команде штрафной удар по воротам эмоционально надломленного противника.
Несправедливо! Вы подсуживаете! Хватит свистеть в одни ворота!
Прибежал защищать своих подопечных Копатыч.
Да такого судью намыло давным-давно пора. Тут все куплено, укуси меня, пчела!
Стараясь защитить нервы Нюши, Пин с Барашем соорудили перед воротами живой заслон. У футболистов это называется стенка. Штрафной бил, конечно же, крош. Мяч словно метеорит врезался в стенку и полетел вместе с ней к воротам. Но там уже на страже порядка стояла Нюша. Наша свинка, словно сокол, взвелась в воздух и поймала Бараша. А мяч преспокойненько закатился в ворота. 2-1. И наша команда снова вырывается вперед. Копатыч так горько рыдал на скамейке запасных, что у меня даже комок в горле застрял.
Копатыч, миленький, ну не плачь, пожалуйста. Это еще не окончено.
Как же мне не плакать? Я же вам говорю, огонь в глазах, настрой, а вы не хотите никого побеждать, пацифисты.
Между тем, до конца матча оставалось всего ничего, каких-то 6,5 минут. Команде «Горящий глаз» могло помочь только чудо. Игра началась и тут же закончилась. Вы думаете, это опять был Крош? Нет, на сей раз это была Нюша. Ей стало так обидно за Копатыча, что она первая подбежала к мячику и со всей силы его ударила. Вот что значит доброе сердце. Обе команды замерли, следя за полетом мяча. Через секунду Крош укоризненно окликнул меня.
Карыч!
Да-да! С готовностью отозвался я, нехотя отрываясь от свежего выпуска газеты. Ха, еще бы! Там писали о финальном матче чемпионата мира. Но, увидев странные взгляды своих игроков, забеспокоился и оглянулся по сторонам. В углу ворот лежал какой-то странный круглый предмет, издали напоминающий футбольный мяч. Хм, а ведь раньше его здесь не было. Как сейчас помню, подумал я. Счет сравнялся. 2-2. Команды явно выдохлись. Игроки бродили по полю, вяло перекидываясь мячом и с тоской посматривали на часы. А вот тренеры наоборот. Они так нанервничались, так зарядились нервной энергией, что не могли усидеть на месте. Первым не выдержал Лосяш.
У нас замена!
Решительно объявил он.
У нас тоже.
Тут же прорычал Копатыч и выбежал на поле. Начал игру Лосяш. Легонько толкнув мячик, он сверился с записями и, размахнувшись, крикнул Крошу.
Открывайся вон там, я сейчас дам пас.
Но исполнению блестящего замысла помешал Пин.
Ахтунг!
Он отобрал у Лосяша мяч и передал его своему горячо любимому тренеру Копатычу.
Так нечестно!
Запротестовал Лосяш, но Копатыч думал иначе.
Сары! «Разойдись! Разойдись!» —
кричал он, бегая вокруг лосяша с мечом и размахивая лапами.
«У меня такой настрой, что я за себя не отвечаю! Вот как надо! Вот! Укуси меня, пчела! Разойдись!»
Уставшие игроки последовали совету Копатыча и разошлись. Они тихонечко расселись на скамейке и начали наблюдать за игрой.
«Вот настоящий футбол! Вот это Лига чемпионов, понимаешь?» —
пыхтел Копатыч, пробегая очередной круг и отдавая пас самому себе. В ответ на это лосяш рисовал на бумажке очередную стрелочку и совал ее под нос медведя.
«А как тебе вот такая вот тактическая заготовка?»
Наконец, оба тренера решили таки ударить по мячу одновременно. Такого футбольного приема мяч не выдержал. Он разлетелся на куски, а Копатыч с лосяшем с воплями повалились на землю.
«Ну, ты понял, как надо играть? Понял, что такое настрой на победу? Ой, и огонь в глазах!» —
стонал медведь, обхватив травмированную лодыжку.
«А ты понял, что такое правильно выбранная тактика игры?» —
бормотал лосяш, потирая ушибленную коленку. Тренеры помогли друг другу подняться и, опираясь друг на друга, направились к дому.
«Эй, вы куда? Играть еще 3 минуты,
— заметил арбитр, то есть уже без 3 минут, просто Савудия.
«Да чего тут играть-то?» —
тяжело дыша произнес Копатыч.
«Итак, все ясно»,
— закончил его несложную мысль лосяш. Трудно сказать, кто победил в этой игре. Еще труднее сказать, кто проиграл. Но исход спора действительно был ясен. Тренером, как оказалось, может быть каждый. Вы будете смеяться, но я с самого начала это говорил. Странная, я вам скажу, штука время. Иногда несется во весь опор, никак за ним не успеть. А иногда еле-еле тянется. Вот переделаешь все дела и сидишь сиднем, от нечего делать секунды считаешь. Нюшино время обычно проносилось со скоростью света. Не успеешь проснуться и умыться, как уже пора бараша вдохновлять, кроша с ежиком приличным манерам учить или к Савунье бежать за новым рецептом заплетания косичек. Но в этот раз день полз со скоростью длинного ленивого удава. Нюша с самого раннего утра ждала, когда же он наконец закончится. От такой скуки она даже сама с собой разговаривать начала.
«С ума сойти! Прошло полдня, и никто не может додуматься проведать меня. Спросить, как у тебя настроение? Да так себе. А как здоровье? Это просто чисто какое-то!»
Нюша от досады бросила на пол журнал «Смешарики» с кроссвордом, в котором она только что отгадала чудное слово из 5 букв. Г-О-С-Т-И. Гости. Да уж, как грустно, когда никто не приходит в эти самые гости. Что остается? Только смотреть в окно, вдруг что-нибудь интересное увидишь. Скажу по опыту, это самый простой способ не умереть со скуки. Самое удивительное то, что если Нюшин день тянулся как удав, тот день Кроша, летел как стрела. Он где-то раздобыл чертеж сверхточного аппарата для измерения скорости всего чего угодно. И, конечно, тут же начал его мастерить. А поскольку наш мастер, а попросту говоря Крош, не успевал к обеду, то аппарат пришлось немного упростить. Теперь оставалось только проверить его в действии. В качестве помощника был приглашен второй мастер, ежик. Ежик внимательно осмотрел аппарат.
Серьезная вещь. А что она делает?
Измеряет скорость. Вот смотри.
Для начала испытания решили провести на деревьях. Крош направил аппарат на цель, нажал красную кнопку и... Чпунь! Из аппарата вырвался привязанный к резинке шарик. Он ударился о ближайшее дерево и отскочил обратно. Стрелка на датчике показала на отметку 0. А это значит, что...
Скорость дерева 0 км/ч.
Объявил Крош.
А почему?
Почему?
Забеспокоился ежик.
Потому что дерево стоит на месте.
Объяснил Крош.
Понятно.
Надолго задумался ежик. Пора было переходить к испытаниям на добровольцах. А это очень опасная штука. О, скажу я вам по своему опыту. Добровольцем единодушно выбрали ежика. Точнее, Крош его просто назначил добровольцем. Даже у такого бесстрашного ворона, как я, затряслись бы коленки, когда Крош прицелился и сказал:
«А вот теперь ты иди ко мне».
Чпоньк! Снова вырвался на волю шарик, очень точно измерив скорость ежика. Сраженный этой точностью, ежик упал на землю.
Смотри, ты шел со скоростью беспечного ежика.
Возликовал Крош. Ему, как изобретателю, было приятно, что ежик настолько поражен его изобретением. Ежику, конечно, тут же очень захотелось измерить скорость Кроша.
Дай, теперь я.
Ежик потер здоровенную шишку. Он выхватил прибор и старательно прицелился в Кроша.
Ха-ха!
Подбадривал Крош приятеля, прыгая туда-сюда по полям.
Ты получишь скорость сверхзвукового кролика. Измеряй! Ну, что ты стоишь? Давай, измеряй! Только прицелься получше. Получше прицелься, а то ведь промахнешься ведь.
Я думаю, что эта упрощенная модель прибора не была рассчитана на измерение скорости кроликов, особенно таких прыгучих, как Крош. Ежик прицеливался целых 2 минуты. У него уже дрожали лапы, а перед глазами прыгали голубые круги. Наконец, ежик зажмурился и выстрелил наугад. Раздался крик.
Ну вы совсем.
Прибор Кроша сработал прекрасно, хотя и не совсем точно. Например, сейчас он показывал скорость выглядывающей из окна Нюши, в которую совершенно случайно и попал шарик. Экспериментаторы спрятали упрощенный прибор за спину и кинулись на крик.
Нюша, все нормально?
Поинтересовался Крош, взволнованно обследуя аппарат. Вдруг, измеряя скорость появления Нюши в окне, он сломался.
Или нет?
Но механизм был в порядке. Зато явно сломалась Нюша.
Конечно, нет! Вы меня чуть не убили!
Возмутилась Нюша.
Ах, кажется, мне плохо.
Простонала она, и прежде чем упасть, как подкошенная на кровать, деловито сообщила:
«Держите меня, я падаю!»
Ежик очень деловито заметил:
«Если что-то со здоровьем, лучше сразу идти к совунье».
«Действительно, если здоровье пошаливает, как у меня к перемене погоды, лучше сразу идти к совунье. У нее любое, даже самое плохонькое здоровье станет как шелковое». Но Нюша сразу поставила обоих наших экспериментаторов на место.
«Я не могу ходить, я же больная».
Как же должны были поступить наши джентльмены? К Конечно же, они покатили Нюшу к Савунье прямо в кровати. Да уж, время действительно странная штука. Потому что именно с этого момента скорость Нюшиного дня неожиданно резко увеличилась. И хотя Нюша продолжала лежать на кровати в трагической позе, все вокруг ускорялось больше и больше. А вот у Кроша с ежиком время вдруг замедлилось. Обычно Крош допрыгивал до Савуни минуты за 4.5. Но теперь поездка к доктору обещала быть не только долгой, но и скучной. От кроватной качки Нюше стало хуже. Начались осложнения в виде резких приступов болтливости. Первый приключился рядом с домиком Копатыча. Он как раз окончил ежедневную прополку и начал растапливать самовар. Но не тут-то было.
Привет, Копатыч! Как дела? А я вот, видишь, заболела.
Трагическим голосом сообщила Нюша, проезжая мимо.
Одна надежда на Савунью. Как думаешь, поможет?
Трещала она без остановки.
Ты вечером заходи, вдруг мне лучше будет.
Нюша хотела сказать еще что-нибудь умное, но Крош с ежиком напряглись и вытолкнули кровать на следующий холмик. Очередной сильный приступ разговорчивости напал на Нюшу, когда она приезжала мимо Бараша. Поэт только-только приготовился к написанию своего нового шедевра, налил чашечку чая, открыл баночку лучших чернил и замер с пером наготове. Но в этот момент на пригорке показалось нечто вопяще, скрипяще, пыхтящее. Заранее закричала Нюша, но, увидев ужас, нарисованный на физиономии поэта, добавила.
Так что приходи, пока мне разговаривать не запретили.
Бараш был так поражен, что оторопело кивнул, обмакнул перо в чай и, чтобы окончательно успокоиться, глотнул чернил, а Нюша проследовала дальше.
Если мы будем ехать так медленно, то всюду опоздаем.
Недовольно заметила она, по-царски откинувшись на подушке.
Как ты думаешь, с какой скоростью мы едем?
Тяжело дыша спросил один джентльмен.
Со скоростью маленьких вьючных животных.
Скорбно отозвался его друг, тоже джентльмен. Но любое, даже очень долгое дело, рано или поздно заканчивается. Это дело закончилось поздно. Не прошло и часа, как Нюшина кроватка причалила к домику Савуньи. Как всегда, хозяйка дома активно махала гантелями в разные стороны света.
Два и раз, и два.
Крош с ежиком дотолкали кровать до пригорка и в изнеможении свалились по обе стороны широкой и красивой Нюшиной кровати.
Скорая помощь! Приехала!
А ежик погудел, как сирена, и для вящей убедительности повращал глазами. Савунья критически оглядела странную компанию и уставилась на Нюшу хищным докторским взглядом.
Нюша, ты заболела?
Живо поинтересовалась она, уже сочиняя диагноз и планируя уколы. И только тут Нюша поняла, в какую скверную историю она влипла. Кататься на кровати под рыцарское сопение маленьких вьючных животных — это просто здорово. А вот пить савуньины настойки и прикладывать примочки — это как неохота. А если еще планируются и уколы...
Честно говоря, я не то чтобы заболела.
Пробормотала она, осторожно поглядывая на Кроша с ежиком.
Просто появилась возможность покататься на кроватке. Ну и грех было не воспользоваться.
Попыталась оправдаться она, но не успела. Потому что ее день именно сейчас решил разогнаться на полную катушку. Поскольку в этот самый момент Крош с ежиком наконец поняли, что они совсем даже не рыцари, а самые натуральные лопухи. И обиженно отошли в сторонку. Крош насупился и тихо спросил друга.
Ёжик, я не понял, нас что,
воспользовались. Это же так романтично — кататься на кровати.
Ежик еще тише ничего не ответил и окончательно погрузился в переживания. Оставшаяся без моральной поддержки и материального присмотра кровать тихо скрипнула и, набирая скорость, покатилась с горы. Она катилась все быстрее и быстрее, а потом еще быстрее и, наконец, помчалась изо всех сил.
Ой, ой, а я куда-то еду!
Закричала Нюша, хотя все было понятно и без ее криков.
Попутного ветра!
Отозвался Крош, все еще переживающий свою обиду за себя и за своего друга.
Ежик! Помогите!
Крош с ежиком мгновенно приняли решение. Кровать надо догнать, несмотря на то, что Нюша вредина. Ведь не зря же они ее сюда тащили. Приятели сорвались с места со скоростью гоночной машины. Вслед за ними рванулась Савунья, успевшая за секунду нацепить на себя лыжи и вооружиться эспандером. Подпрыгивая, как заправский ковбой, Нюша на кровати уносилась вдаль. А в голове у нее в такт с кроватью подпрыгивали мысли о том, что медленная жизнь ничуть не хуже быстрой, потому что она зато долгая. О том, что она не сказала Барашу самого главного. Про ту вкусную конфету, которая лежит у нее дома на столе. И о том, как же она сейчас одинока. Увидев, что Нюша вот-вот пропадет из виду, Савунья решила действовать стремительно. Прицел, бросок, и эспандер прочно зацепился за спинку кровати. А вместе с ним Савунья, прихватив с собой Кроша с ежиком. Теперь позади кровати, задорно подпрыгивая, словно на водных лыжах, неслись еще три пассажира, причем стоя друг на друге. Крош даже ухитрился на ходу измерить скорость кровати. Он навел аппарат на самую выдающуюся деталь мчащегося вокруг пейзажа, на старую сосну, с которой они когда-то в прошлой медленно текущей жизни снимали Бараша, и выстрелил. Стрелку зашкалило.
Потрясающая скорость для одноместной кровати!
Но никто уже не обращал на прибор никакого внимания. Что ни говори, а когда день несется с такой скоростью, толком и разглядеть-то ничего не успеваешь.
Ловите меня! Ловите!
Кричала Нюша без остановки, обращаясь к проносящемуся мимо пейзажу. Следующим пойманным стал Бараш. Неуправляемая кровать заарканила его при помощи Савуньи и ее эспандера. От неожиданности в полете Бараш опрокинул на себя чернильницу и тут же посинел. А пролетев сквозь какой-то куст, еще и листьями покрылся. Выглядел он после этого, скажу я вам, в точности как дикарь с острова Мараконга, за которым гонится огнедышащая утро. Последним к пролетавшим мимо гонкам на кровати присоединился Копатыч со своим самоваром. Он попал на кровать вообще совершенно случайно. Просто потому, что она пролетела через его огород и подхватила вместе с только что разогретым самоваром. Ехать стало гораздо веселее. Неожиданно, и я бы даже сказал, наспех собранная компания понеслась дальше, ломая кусты, продираясь сквозь чащу, подпрыгивая на кочках и дружно голося от ужаса на крутых поворотах. Вдруг решительно заявила Нюша и сделала попытку сойти с движущегося транспорта.
Помогите!
За ней последовал был аппарат.
Остановите, пожалуйста! Я слезу!
Но, оценив на глазок потрясающую скорость, с которой мимо проносились до боли знакомые им окрестности, он быстро передумал. Ведь все же интересно узнать, чем кончится это путешествие. Кровать почти без потерь миновала лес, сбила парочку деревьев и устремилась прямо к розовому домику Нюши. Нюша в ужасе закрыла оба глаза.
пока Батыч цепился во все еще кипящий самовар, а все остальные не слишком радостно закричали. Дело явно близилось к финалу. Не снижая скорости, кровать летела на крыльцо, пробила стену и, ворвавшись внутрь дома... остановилась. Савунья вместе с лыжами взлетела на люстру. Ударная волна зашвырнула Кроша с ежиком прямо в шкаф. А Бараш и Копатыч с по-прежнему кипящим самоваром закатились в угол. На кровати смогла удержаться одна Нюша. Вот что значит тренировка. Очнувшись, Бараш пролепетал.
А что это было? Нюша, это как-то связано с твоей болезнью.
Да не болею я. Просто заехал за вами, чтобы пригласить к себе в гости.
Нюша как-то особенно плавно сползла с кровати и, порывшись в осколках домашней утвари, выудила уцелевшую чашку. Копатыч все пытался отдышаться и одновременно налить чай из, кстати, прихваченного с собой самовара.
Да, в следующий раз за мной заезжать не надо. Я, честное слово, лучше сам приду.
А еще не пришедшая в себя Савунья уже скинула лыжи и почувствовала себя в гостях.
Ой, чаек, мне тоже чашечку налейте.
Через несколько минут все дружно потягивали ароматный напиток, уютно устроившись на обломках Нюшиной мебели. И день тоже наконец-то успокоился и потрусил рядышком, не быстро и немедленно. В самый раз для домашнего чаепития с друзьями. Только Крош все никак не мог успокоиться и внимательно следил за раскачивающейся на люстре Забуньей. Затем посмотрел на ежика и неожиданно спросил.
«Как думаешь?» А с какой скоростью качается Савунья?
Некультурный.
Сейчас я расскажу вам одну удивительно правдивую легенду, которая до сих пор иногда в темноте стоит у меня перед глазами и мешается. Эта леденящая душу история началась одной темной притемной ночью, когда все смешарики крепко спали в своих теплых кроватках. Ровно в полночь луна почему-то скрылась за облаками, и наступила кромешная тьма. В темноте по огороду Копатыча проскользнул юркий ночной ветерок. Он легко качнул ветку большой яблони, пробежался по огуречной рассаде и, уронив на грядку с тыквами маленькое фиолетовое семечко, улетел во свояси. А семечко уютно зарылось в теплую землю и уснуло до утра. И никто, кроме самого семечка, не знал, что скрывается у него внутри. Хотя, да, Копатыч все-таки беспокойно задергался во сне и пробормотал что-то про сорняки и рассаду. Однако, перевернувшись на другой бок, снова крепко заснул, уткнув нос в подушку. Но ровно через 4 часа он проснется.
Циклон, пришедший из Африки, принесет с собой облачность и небольшие дожди.
Солнце еще не явило миру свои заспанные глаза, а с огорода уже давно слышалось знакомое пыхтение. Вооружившись тяпкой, Копатыч ползал по грядкам, пропалывал, рыхлил, удобрял и снова пропалывал свои многочисленные посадки. Ох, и как он только все успевает! И вот, в
самый разгар этого увлекательнейшего занятия, он внезапно уткнулся в странное растение.
Что такое?
Уставился Копатыч на загадочный цветок, который нагло устроился на грядке с тыквами, чувствуя себя как дома.
Брат, у меня здесь огород, а не клумба.
Решительным движением медведь выдрал растение из земли и уже собрался было выбросить его. Однако тут доброе сердце нашего садовода и садоведа дрогнуло. Росточек казался таким очаровательным и беззащитным, что Копатыч аккуратно пересадил его в горшок и водрузил на окно.
Вот теперь красота!
Но только стоило доверчивому медведю отвернуться, как цветок качнулся и, наплевав на добрые чувства своего спасителя, выплюнул в удобренную землю еще одно подозрительно фиолетовое семечко. А в это самое время из пункта А, то есть со стороны реки, в пункт Б, а именно к огороду Копатыча, равномерно и прямолинейно двигались Крош с ежиком. Ежик катил тачку с инструментами, а в качестве самого главного инструмента в тачке вальяжно развалился Крош. Но в отличие от монотонно пыхтящего и топающего ежика, Крош успевал не только ехать в тачке, но и махать ушами, качать ногой, а также делить несобранный урожай Копатыча.
Ёжик, если бы тебе предложили на выбор немного морковки или хорошее настроение на оставшееся лето, ты бы что выбрал?
Конечно, хорошее настроение.
Так и запишем. Ёжик отказался от своей части урожая морковки. А если бы предложили немного яблочек или...
Закончить Крош не успел, потому что в этот момент до ежика все-таки дошло, чем может закончиться лирика про хорошее настроение. Он так резко остановил тачку, что весь садовый инструмент от Кроша до маленькой розовой леечки вылетел из тачки вперед прямо на дорогу.
Ой, ежик!
Яблочек. И много.
Неожиданно грозно заявил он, нависая над поверженным Крошем, который оказался погребен под кучей садового инвентаря. Неизвестно, чем бы закончился весь этот научный диспут про яблочки, потому что именно в эту секунду они увидели прямо перед своими глазами нечто поистине удивительное. Вместо привычно ухоженного огорода Копатыча, которым я любуюсь обыкновенно долгими летними вечерами, перед друзьями возвышался лес жирных ядовито-зеленых побегов с нагло-фиолетовыми бутонами.
Копатыч!
Распереживался Крош.
Ты чего это все цветами усадил? Что мы есть-то будем?
Это не я, честное слово, это сорняк!
Раздался откуда-то сверху обиженный голос Копатыча.
Всю культуру поел, плюш!
Друзья подняли головы и увидели Копатыча, который пытался договориться с сорняками по-хорошему. Но вредные сорняки были явно настроены на худшее. Один из них даже схватил Копатыча за лапу. Да уж! Оценив ситуацию, Крош с ежиком поняли, что мирный сбор урожая придется на некоторое время отложить. Нужно было немедля приступать к военным действиям. Крош решительно спрыгнул с тачки и сделал несколько предупредительных боевых махов ушами. Ёжик нервно поправил очки и трясущимися от напряжения лапами ухватился за грабли. Ха! Все-таки смелые они, ребята!
Ну, сорняк, держись!
Взвился над огородом воинственный кроличий клич защитника добра. Своего добра.
Ты сейчас нам за культуру ответишь.
Добавил откуда-то сбоку ёжик, торопливо надевая свои знаменитые ежовые рукавицы.
Приступаем к силовым упражнениям. Взяли гантели в руки, подняли, опустили. Вверх, вниз. Дыхание свободное, руки легкие. И раз-два, три-четыре, раз-два, 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 раз-два. Закончили упражнение.
А что, если это и не сорняк, а какая-то особая культура?
А если он ядовитый?
И начался великий огородный бой. Плечом к плечу поборники добра шли в наступление, вгрызались в сорняки, рвали и метали их вон из огорода, а еще пилили и выкорчевывали. Во все стороны летели вырванные с корнем побеги. Но сорняки не сдавались. Все новые и новые отряды ростков прямо на глазах обалдевшего огородоведа вырывались из-под земли и стремительно уносились ввысь. Скользкие зеленые стебли с противным шелестом обвивались вокруг лап и хвостов, пытаясь выбить почву из-под ног. Затем к побегам присоединились плоды, которые открыли артобстрел. Крош попытался уничтожить их путем съедания, но первый же плод оказался настолько несъедобным, что кролика как ветром сдуло в ближайшие кусты.
Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой.
После потери ведущего бойца стало ясно: сорняк голыми руками не возьмешь. Нужна особая тактика. И вот тогда в ход пошло секретное оружие. Ядовитый черно-белый раствор для опыления фиолетовых сорняков. Облачившись в противогазы, Ёжик и Копатыч начали химическую атаку.
Это раствор моего собственного приготовления.
Гордо прохрюкал из противогаза Копатыч.
Для культурных растений он безвреден, а сорняки его, ох, как не любят.
Так он увлекся опрыскиванием, что не заметил, что уже несколько секунд обильно поливает раствором кусты, из которых торчат чьи-то ослабевшие ушки.
Копатыч, смотри, куда прыскаешь!
И из политых кустов к химикам-любителям выскочил обладатель политых ушей, пытаясь отряхнуться от вонючей жидкости.
Для культурных раствор безвреден.
Извини, честное слово.
И вдруг огромнейший стебель вырвался из-под земли и, обмотав ежика с ног до головы, утащил его вверх в самые густые заросли.
Ай, ай, кто-нибудь, помогите!
Только и успел пикнуть ежик, как улетел в небо, закрытое возмутительно фиолетовыми джунглями. Пленных стали брать, привычно подумал Копатыч и натянул каску поглубже. Под непрекращающимся плодовым обстрелом он подполз к пленившему ежика стеблю и, ловко ухватившись за один из побегов, потянул вниз. Растение послушно склонилось. И вот уже ежик близко, только лапу протяни, но вдруг... Ой, коварный сорняк неожиданно спружинил, и друзья полетели в небеса. Покачиваясь на сорняке высоко вверху, Копатыч грустно глядел вниз на маленькую желтую точку, бывшую когда-то его домом.
Вот же сорняк разросся, и чем сильнее, тем наглее. Одним словом...
Некультурный.
Подытожил ежик из последних сил, болтающийся на соседнем стебле. Ежовые рукавицы здесь оказались бесполезны. Цветку, на котором сидел ежик, этот разговор, понятное дело, не понравился. Хитро извернувшись, он раскрыл лепестки и заглотил бедного ежика, плотоядно чавкнув для страдки.
Куда? Ежик!
Увидев это, Копатыч испугался не на шутку.
Иду!
Чтобы цветы ели ежей...
Ползу!
Ну, всяких мух, ладно. Но ежиков...
Лезу!
Да еще знакомых...
Поднимаюсь!
Такого он еще не встречал. Как же теперь вызволить ежика из фиолетовой пасти? Пока Копатыч прикидывал что да как, цветок над его головой задрожал, и стебель его натянулся.
Они надуваются.
Послышался глухой голос ежика.
Пусти, пусти, некультурный Копатыч.
Что правда, то правда.
один за одним цветки раздувались, отрывались от стеблей и улетали. И вот уже весь огород Копатыча с домиками-грядками, тачкой и садовым инструментом начал медленно отрываться от земли. Еще секунда, и все это взмоет ввысь. Увидав, как гигантский сорнячный остров нагло уносит в небо его беззащитных друзей, Крош совершил поистине героический поступок. Высоко подпрыгнув и схватившись за самый главный корень, Супер-Крош задержал отлет сорняка самолета.
«Назад! Не пущу! Ребята!»
Грозно прорычал он огородным гангстером. Сорняк начал вырываться с удвоенной силой. И хотя Крош был очень упитанным кроликом, долго состязаться с целым лесом стеблей и листьев он не мог. Лапы его начали отрываться от земли, и ему пришлось совершить второй героический поступок — уцепиться ушами за ветку стоящего рядом дуба. К тому времени ежик, наконец, проколол бутон своими ежовыми рукавицами и вывалился на свободу. И тут же ухватился за фиолетовый лепесток, потому что чуть было не упал в бездну.
Надо как-то спускаться, честное слово.
Обрадовался соседу Копатыч и осторожно протянул ему лапу помощи.
Контакт!
Услышав знакомый термин пина, ежик забыл про страх и, ни секунды не сомневаясь, схватился за дружескую лапу Копатыча.
Есть контакт!
Улыбнулся ежик своей очаровательной белозубой улыбкой, и, оттолкнувшись от сорняка, они полетели вниз домой, на землю.
Ох, если бы вы видели, как они красиво летели!
В конце концов, все обошлось. Рыхлая земля мягко спружинила, друзья немного попрыгали на ней, как на батуте, и приземление прошло без потерь. Крош со вздохом облегчения отпустил главный корень, и сорняк, вырвавшись на свободу, стартовал в открытый космос.
Что это?
Когда грохот и треск затих, бойцы огляделись по сторонам. Кругом расстилалось безжизненное черное пространство. Голая, развороченная земля. Ни тебе урожая, ни домика Копатыча.
«Ну, ребята, вы попали!»
— растерянно сообщил Крош, задрав голову вверх и как бы вопрошая у неба. И небо ответило ему. На голову Кроша хлынул щедрый поток даров. Справа упал домик, слева тачка, а за спиной один за другим попадали инструменты. А потом началось самое удивительное. Сначала пошел морковный ливень, потом дождь из огурцов, затем начался тыквенный град, и под конец небольшая кабачковая морось. Крош застыл, как вкопанный. А Копатыч с ежиком времени не теряли. Знай себе, собирали небесный урожай. История могла бы, конечно, на этом и закончиться, если бы не одно «но». Улетая в космос, сорняк все-таки скинул всего одно, как всегда, безобидное с виду семечко, которое попыталось зарыться в землю под самым носом Кроша. Но не тут-то было.
Кролик ястребом кинулся к нему и вмиг проглотил.
А семечки у этого сорняка вроде ничего. Вкусные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Потому что иногда ради счастья других приходится жертвовать с собой.
Я на минутку.
Вернее, своим животом.
По мотивам сценария Алексея Лебедева. Биография зонтика. бывают вещи, с которыми очень трудно расстаться. Даже когда они совсем продырявятся и состарятся, ты их все равно выбросить не можешь, потому что привык, и жить без них никак не получается. У кого-то это игрушечная машинка без колес, у другого компас без стрелки, или никому не нужный плюшевый мишка. Не нужный никому, кроме тебя. У Бараша такой вещью был зонтик. Бараш и его зонтик были знакомы довольно давно, с самого детства. По количеству заплаток на зонтике можно было сосчитать все приключения, которые они пережили вместе. Зонтик был верный друг и не раз выручал из беды. От этого он постепенно прохудился и стал протекать. А если зонтик протекает, какой же он тогда зонтик? Но выбросить старого друга Бараш не мог. В те дни стояла ужасная жара. Земля превратилась в растрескавшийся камень и стала больше похожа на луну. Того и гляди, провалишься в какой-нибудь кратер и сваришься на солнце вкрутую. И вот когда на грядке завяла последняя морковка, Крош решил, что пора действовать. Прихватив с собой вялого ежика, Крош отправился спасать окружающую среду. Для начала они решили размочить небольшую лужайку с пожелтевшей травой из садового шланга. Но у шланга оказался плохой характер. Он был жадным и не хотел делиться водой.
А где вода?
Может, того кончилось?
Как кончилось? Ну-ка, покрути вентиль.
В поисках воды Крош огляделся по сторонам и увидел Бараша. Бараш беспечно прогуливался под палящим солнцем. Поэт был занят своим обычным делом — стихосложением. Он что-то бормотал и размахивал зонтиком.
О, Бараш, а ты чего с зонтиком? Уже целую неделю на небе ни тучки.
Поэт остановился, посмотрел на всякий случай на небо, затем оперся о зонтик и принял позу романтической задумчивости.
А зонтик у меня не для дождя.
И только Крош открыл рот, чтобы спросить, для чего же Барашу зонтик, как шланг, наконец-то ожил. Да еще как ожил! Подпрыгнул, обвился вокруг Кроша и неожиданно выплюнул мощную струю воды прямо в Бараш. Бараш отлетел на другой конец лужайки. Чтобы не свалиться во враг, он в попыхах раскрыл зонтик и прикрылся им, как щитом. Но разноцветные заплатки не выдержали напора воды и поотлетали одна за другой, кроме той, которую Бараш пришил сегодня утром. Поэта окатило освежающим душем, но это не подняло его настроение. Ошалевший Бараш сидел в луже. Через дырочки в зонтике на него капала вода. Выловив из лужи одну заплатку, он попытался приладить ее на место, но у него из этого ничего не вышло. И в этот момент Бараш осознал весь ужас случившегося. Вместе с заплатками вода смыла с зонтика все их совместные приключения. Она лишила зонтик и поэта их собственной истории, их собственной биографии. А это уже не какая-нибудь экология.
Так для чего тебе этот зонтик?
Зонтик у меня для души.
Скорее, для душа.
Хм, бесполезная вещь.
По мнению Кроша, старый зонтик не стоил выеденной морковки.
Пора выкинуть!
Кому бесполезная, а кому очень даже полезная.
Надо было что-то делать, то ли с Барашем, то ли с зонтиком. Вернувшись домой, Бараш немедленно уселся чинить пострадавшего друга. Из старого носового платка он врезал все новые и новые заплатки. Затем разыскал иголку, которую когда-то давным-давно подарил ему ежик, и принялся за работу.
Мне, может быть, зонтиком 100... Нет, в 1000 раз уютнее, чем без зонтика.
Заплатки пришивались медленно, но раненый друг явно оживал. Не успел бараш пришить и 10 штук, как дверь распахнулась, и на пороге появились Крош с ежиком. Вид у них был очень таинственный.
Раз, два, три!
Крош подмигнул ежику и вытащил из-за спины зонтик. Красивый новый зонтик без единой дырочки. Зонтик, который не надо было чинить. Зонтик, с которым все было в порядке. Короче говоря, зонтик, что надо.
Вот тебе от нас новый зонтик.
Чтобы тебе было уютно и под дождем.
И без дождя, дома.
И на улице.
Спасибо, спасибо. Замечательный зонтик.
Крош и ежик расплылись в улыбке. Довольные собой, Крош и ежик веселились и брызгались на лужайке. На сегодня добрых дел было достаточно, а потому все работы на огороде они перенесли на завтра. Вдруг Крош замер, испуганно уставившись куда-то вдаль. Ежик тут же сообразил, что за его спиной что-то неладно, резко обернулся и увидел бараша. Не просто бараша, а упрямого бараша с дурацким старым зонтиком.
Бараш, мы же тебе подарили новый
замечательный
зонтик. Почему же ты ходишь не с ним, новым
замечательным
зонтиком, а с этой старой
развалюхой?
Бараш с любовью поглядел на зонтик, потом поправил маленькую красную заплатку, явно пришитую последней.
Потому что это непростой зонтик. Когда-то он был обыкновенным, как все зонтики, но потом он оказался у меня. Мы с этим зонтиком побывали в 1000 историй. Каждая царапинка, каждая заплаточка на нем — это целое событие в моей жизни. Вы хотите, чтобы я выбросил часть своей биографии?
Ха-ха-ха. И тут грянул гром. Откуда ни возьмись, налетел ветер. Тяжелые холодные тучи куда-то утащили солнце. Началась самая настоящая буря. Раскрытый зонтик в руках бараша надулся, как парус, и поэта потащило по земле. Другой бы на его месте давно бросил зонтик, но бараш только крепче вцепился в него. Вывалив бараша до неузнаваемости в грязи, ветер оторвал его от земли и потащил вверх вместе с зонтиком.
Брось его!
Брось никогда! Тебя же унесет!
Тогда Крош прыгнул и в невероятном вратарском броске схватил бараша за ногу. А ежик, который никогда не расставался с другом, схватил за ногу Кроша. На секунду все висели в воздухе, как бы проверяя, кто сильнее. Они с зонтиком или ураганом. А потом взмыли в небо.
Нас несет в открытое море.
Ежик закрыл глаза и еще сильнее вцепился в Кроша.
Бросьте меня, а то вас унесет вместе со мной.
Если ты не можешь бросить старый зонтик, то как мы можем бросить тебя, старого друга?
Ответил развивающийся на ветру Крош.
Ты ведь тоже часть нашей биографии.
Еще немного, и нашим биографиям конец. Буль-буль!
Спасайте!
Пока друзья боролись с ветром, они не заметили, как внизу появилось море, а может быть даже океан. От страха у бараша задрожали колени, иголки ежика стали дыбом, а Крошу заложило уши. Внизу бурлила вода, готовые в любую минуту проглотить с удовольствием. Зонтик уносил друзей все дальше и дальше в море.
заплатки отлетали от него одна за другой. Отлетела очередная заплатка и упала в море. Вода чавкнула и проглотила ее. Еще новые свирепые волны дотянутся до ежика. Нужно было срочно что-то решать. Бараш посмотрел вниз на бескрайнее бушующее море и вздрогнул. Бросив последний взгляд на зонтик, бараш отпустил его, и, кувыркаясь, друзья полетели вниз.
«Мы это специально придумали, чтобы я его бросил!»
«Да, и бурю, конечно, тоже мы придумали!»
К счастью, падали они недолго, минуты две-три, не больше. Немного побарахтавшись в холодной воде, Крош зацепился за проплывающее мимо дерево и вскарабкался на него. Ежик последовал за ним. Вместе они вытащили бараша, который был весь мокрый от воды и от слез.
Сколько замечательных и драматичных историй улетело с этим зонтиком.
В голову лезли такие грустные мысли, что они сами собой складывались в лирические стихи, который бараш не запомнил, но немного утешился тем, что в них были слабоватые рифмы. Пока поэт переживал, Крош с ежиком изо всех сил гребли к берегу. Выбравшись на берег, уставшие от приключений друзья разошлись по домам. После такого приключения их биографиям требовался здоровый и крепкий сон. Утром Крош проснулся рано, быстро вскочил и выбежал на улицу. Ярко светило солнце. От грозы не осталось и следа. После ливня, прошедшего ночью, лужайка перед домом превратилась в форменное болото. А морковки, как вы, наверное, знаете, на болоте не растут. Только камыши и съедобные шуршат. Крош посмотрел на лужи и понял, что ему нужен насос наоборот для откачивания воды из луж. Тут как раз подоспел заспанный ежик, и они вместе принялись за дело. Насос опять не хотел работать.
По-моему, этот насос совсем воду не откачивает. Ну-ка, покачай.
Крош задумался о том, чем на этот раз закончится вся эта история, когда над ними нависла какая-то тень. Он поднял глаза и увидел улыбающегося бараша. В руках бараш держал новый зонтик.
Тебе очень идет этот зонтик. Правда, ежик?
Не отрываясь от работы, ежик кивнул.
Знаете, а я привыкаю к нему. Мне кажется, что с ним у нас впереди много интересных историй.
И в эту минуту, заметив новый зонтик, хитрый шланг рванулся вперед в попытке его проглотить. Бараш бросился на защиту. Он потянул зонтик на себя. Раздался громкий чпок. И на новом зонтике появились две новые дырки.
Ну вот и первая история.
Просиял поэт и отправился домой за заплатками. История заходила на новый виток, складываясь в новую биографию.
Футбол. Если кто-то розовый, весь в рюшечках и бантиках, говорит вам, что не любит футбол, не верьте. Футбол любят все, даже девочки, даже такие тонкие натуры, как наша Нюша. Потому что в футболе столько интересного, что каждый найдет себе занятие по душе. Любишь носиться, как угорелый? Становись игроком. Умеешь высоко прыгать? Твое место в воротах.
справедливый станет прекрасным судьей, а самые внимательные и шумные — болельщиками. Кто ж еще будет наблюдать за игроками, хорошо ли те играют? А подбадривать судью, чтобы судил по-честному? Ну а если бегать, прыгать, судить и кричать ты не умеешь, но знаешь, как все это надо делать, правильно, значит, ты тренер. Копатыч был в душе прирожденным тренером. Он не пропускал по радио ни одного футбольного матча, хотя каждый раз волновался так сильно, что потом целый день не мог работать, как после третьего бочонка меда.
Мы видим, что очень трудно командам показывать хороший футбол на таком вязком поле. Время есть еще отыграться, есть. И судья, возможно, добавит пару минут, которым хватит нашим ребятам для пары атак. Так, очень удачно наши футболисты перехватили мяч в центре поля, и появилась прекрасная возможность для атаки в свободную зону. Устремляется сразу два наших нападающих. 100% момент, выход 1-2, валит удар, мимо ворот.
Трясся от возмущения радиоприемник, а вместе с ним трясся и сам Копатыч. Уже 4 раза он стучал по радиоприемнику кулаком и почти 2 раза порывался выкинуть его в окно. Но ничего не помогало. Любимая команда проигрывала вчистую.
Да что такое?
Копатыч стал красным, как помидоры из его собственного огорода.
Да что же это такое?
Подтвердил радиоприемник.
Нет времени катать мяч. Дриным пасом Яковель закидывает его в штрафную. Чернову удается выиграть борьбу. Он оттесняет Лужачеву. Удар!
Шлангу
проводи! Нет, это было замахать. Удар!
Мимо! Укуси меня, судья!
Взорвался Копатыч.
Кто ж так играет? Чтобы выиграть, надо хотеть выиграть.
Они хотят, но не могут.
Попытался утешить его Лосяш.
Тактика неправильная.
И что удивительнее всего, Лосяш, слушающий футбольный радиорепортаж, вместе с ним был спокоен, ну просто как каменный цветок. Будто он слушает оперу или какой-нибудь балет.
Тактика — ботва! Главное — настрой!
Возмутился обычно миролюбивый медведь.
Ха-ха-ха! Сразу видно, что ты ничего, любезный мой, не понимаешь. Тактика, схема и план решают все.
Начал свою лекцию Лосяш. Но Копатыч упорно не желал быть его студентом.
Это ты ничего не понимаешь. Побеждает тот, кто этого больше хочет. У кого настрой лучше?
У кого лучше тактика?
Упорствовал Лосяш.
Настрой!
Встал на своем Копатыч.
Тактика!
Не уступал ему ученый лось.
Спорим?
Предложил медведь.
Спорим!
Согласился Лосяш.
А как будем решать, кто прав?
Методом экспериментального матча. Кто выиграет, тот и прав.
Я помню этот разговор, как сейчас. Разговор-то разговором. А в этот сумасшедший эксперимент наши спорщики вовлекли всех остальных смешариков. И даже меня. Уж на что я не пригоден для профессионального футбола. На скамеечке в домике Копатыча сидела вся его футбольная команда. Пин, Нюша и Бараш. Тренировка была в самом разгаре. Копатыч психологически настраивал команду на победу.
Хе-хе-хе! Им нужны легкие игры, тактики и схемы. А прирожденным победителям нужно настроиться как следует. Выйти на поле и не выходить с него до полной победы. Так, настроились.
Нюша и Пин настроились, что было силы, а Бараш почему-то совсем расстроился и упал с лавочки. Но Копатыч в тренерском ажиотаже ничего даже не заметил. Подумаешь, одним игроком меньше. Он продолжал нагнетать международную обстановку.
Где огонь в глазах? Где жажда победы? Еще больше огня!
Услышав про огонь, Бараш, уже почти усевшийся на скамейку, снова задрожал и сел мимо нее. Тут-то тренер и заявил, что команда так и будет называться — «Горящий глаз». Лосяш тоже проводил тактическую тренировку. Он бегал по комнате перед ошеломленным крошем, старательно записывающим ежиком и внимательно посапывающим
Ой, то есть я хотел сказать слушающим мной, и размахивал указкой.
Играть будем по тактике, которую я назвал «Бермудский треугольник». Все очень просто.
Указка грозно ткнулась в схему.
При атаке соперника мы отдаем им все пространство. И вот так.
Бегал лосяш около схемы почти с космической скоростью.
Они теряются в нем и исчезают, как в бермудском треугольнике. А мы забиваем гол. Понятно?
Лосяш повернулся к слушателям. Все игроки нашей команды напряглись и сделали умные лица. И некоторым это удалось. Мне так уж точно.
Ладно, повторяю.
Итак, в центре футбольного поля выстроились две команды. Тренеры нервно подпрыгивают на скамейках запасных, изо всех сил подбадривая свои команды. Копатыч бьет в барабан и дудит в трубу.
Оле, 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 оле!
Не остается в долгу лосяш. Горящие глаза сверкают глазами так, что на них невозможно смотреть без слез. Но мы, игроки точного расчета, подготовлены не хуже. У нас ведь есть схема. И не одна, а целых три. Правда, одинаковых. Это лосяш позаботился и дал каждому из нас бумажку со стрелочками, чтобы мы не заблудились. Меж двух огней примостился арбитр. В переводе с футбольного это значит судья, а по смешариковскому — совунья со свистком. Но, внимание, арбитр подкидывает монетку и... Какой напряженный момент! Монетка взлетает и, сверкнув на солнце, плюхается в ближайшую лужу. Кому же бить первому? Вода слишком мутная. В этот момент вперед вырывается Крош и наносит по мячу свой знаменитый удар «Сухая ботва». Игра началась. Пролетев почти все поле, мяч опять попадает в задние лапы того же Кроша, который только-только успел до него добежать. Кролик демонстрирует зрителям, то есть тренерам, пару кидательно-бросательных приемчиков и передает мяч ежику. Но, передумав, забирает его обратно. Какая блестящая комбинация! Какой тонкий расчет! Сейчас мы узнаем, зачем он это сделал.
Глаза! Огонь! Настрой!
Подгонял свою команду Копатыч.
Браво! Браво! Да, сюда и туда. А теперь диагональ! Диагональ!
Раздавался над стадионом отчаянный крик Стахатова.
Диагональ!
Во время застольной тренировки Крош что-то слышал краем уха про диагональ. Но вспомнить, как именно эта диагональ выглядит, и главное, что с ней делать, он так и не смог. Зато он сделал финт ушами. Раскакал 10 раз вокруг растерянного и морально подавленного бараша, 3 раза подпрыгнул на месте, окончательно разрушив психику рогатого противника. И только после этого рванулся к воротам. Как известно, догнать кролика может только другой кролик. Но если в игру вступает фин, то кролики могут отдыхать, потому что мяч уже у пингвина. А это означает, что наконец-то началась атака горящего глаза. Подхватив с собой воспрянувшего духом бараша, Пин устремился к воротам противника. Ах, как слажены действия игроков! Как высок их боевой дух! Они почти рядом, гол не минуем! Истошно кричал разгоряченный Копатыч. Но что это? Они пробегают мимо моих ворот, так и не заметив их. Я даже в штангу врезался от удивления. И мяч опять переходит к нашей команде. И Копатыч от огорчения сел прямо на свой барабан. Барабану стало нехорошо. Эх, ма, была не была. Я подобрал мяч, размахнулся и вперед. первый раз в жизни ударил по футбольному мячу.
«Настрой!»
— взревел над самым ухом Нюши угрожающий голос Копатыча. Пришлось розовому вратарю на противоположном конце поля отложить в сторону пудреницу, убрать в сумочку модный журнал и прыгнуть за мячом. Но как прыгнуть? Этот прыжок навсегда войдет в историю балета. То есть футбола. Прямо в воздухе Нюша наносит империи Лосяша ответный удар. Ха-ха, но я тоже не промах. Я ловлю мяч и, как всегда, галантно поклонившись, посылаю его обратно даме. И вы подумайте, Нюша отвечает мне тем же. Такому умудренному опытом футбола ворону, как я, ничего не стоит вновь отдать мяч. У нас здесь даже не футбол, а прямо балет. В этот момент обмен мячами прекратился сам собою. Очарованный дамой, я галантно взмахнул левым крылом немного не туда и... забил мяч в свои собственные ворота! Ах, как я мог так перепутать ворота? Увы, первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу наших невольных противников. И судья торжественно объявила:
«Перерыв!»
Молодцы! Когда соперник видит перед собой правильно настроенную команду, он сам себе забивает голы.
Злорадно радовался моему невольному просчету Копатыч.
Но не расслабляйся.
«Меняем тактику», —
бормотал довольный своим новым расчетом Лосяш.
«Теперь играем по схеме плотина. Гасим атакующие волны соперника по всему периметру, потом по флангам открываем шлюзы и смываем их с поля».
Тут Лосяш взглянул на умные лица игроков нашей команды и горестно вздохнул. Крош радостно закивал умным лицом и шепотом передал новую тактику ежику. А ежик, в свою очередь, коротенько нашептал ее мне. В это время у левой бровки поля Копатыч затеял серьезный разговор. Сначала медведь что-то долго кричал и махал всеми четырьмя лапами. Потом выдохся и схватился за голову. Наконец, подкрепившись медом, он выстроил всех своих игроков в шеренгу и, пристально глядя каждому из них в глаза, сурово отчеканил:
«Итак, огонь в глазах, пламя у сердца и дым в ногах! Идите и без победы не возвращайтесь!»
Команда «Горящий глаз» сделала кругом и решительно шагнула на поле добывать победу.
«Время перерыва окончено!»
«Второй тайм!» Игру, как всегда, начинает Кров. Он в попыхах хватает мяч и несется к воротам соперника. «Какая тонкая тактика!» «Да...» На полпути к воротам Крошу попался кто-то круглый и с иголками. Но лучший игрок не собирался уступать любимый мячик ни за какие морковки. Однако его тренер был с этим совершенно не согласен.
«Играй по схеме! Отдай ежику! Я для чего тактику придумывал? Да отдай же ежику!»
Истошно вопил Лосяш, скача галопом вокруг скамейки запасных. Но Крош его не слышал. В голове у него были только ворота соперника. И тактика там уже не помещалась. Удар! Мяч попадает в штангу, отскакивает от нее назад, ударяется о подкрепление. откатившегося ежика и закатывается от него прямо в ворота. И это все, несмотря на присутствие там Нюши. Гол! Счет 1-1. Естественно, в нашу пользу.
Я же говорю, отдай ежику.
Тактика!
Ликовал лосяш, снисходительно поглядывая на враз осунувшегося Копатыча. Наша тактика приносила свои стратегические плоды. И снова мяч у нашего Кроша. Но противники тоже настроены решительно. Они применяют запрещенный прием. Хватают знаменитого футболиста за уши и тянут назад. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас уши Кроша вместе с мячом перейдут к противнику. Но нет. Возмущенный свисток судьи прерывает это безобразие. Наши уши спасены. За невоспитанное поведение игроков на поле судья присуждает нашей команде штрафной удар по воротам эмоционально надломленного противника.
Несправедливо! Вы подсуживаете! Хватит свистеть в одни ворота!
Прибежал защищать своих подопечных Копатыч.
Да такого судью намыло давным-давно пора. Тут все куплено. Укуси меня, пчела!
Стараясь защитить нервы Нюши, Пин с Барашем соорудили перед воротами живой заслон. У футболистов это называется стенка. Штрафной бил, конечно же, Крош. Мяч словно метеорит врезался в стенку и полетел вместе с ней к воротам. Но там уже на страже порядка стояла Нюша. Наша свинка, словно сокол, взвилась в воздух и поймала Бараша. А мяч преспокойненько закатился в ворота. 2-1. И наша команда снова вырывается вперед. Копатыч так горько рыдал на скамейке запасных, что у меня даже комок в горле застрял.
Копатыч, миленький, ну не плачь, пожалуйста.
Как же мне не плакать? Я же вам говорю, огонь в глазах, настрой, а вы не хотите никого побеждать, пацифисты.
Между тем, до конца матча оставалось всего ничего, каких-то 6,5 минут. Команде «Горящий глаз» могло помочь только чудо. Игра началась и тут же закончилась. Вы думаете, это опять был Крош? Нет, на сей раз это была Нюша. Ей стало так обидно за Копатыча, что она первая подбежала к мячику и со всей силы его ударила. Вот что значит доброе сердце. Обе команды замерли, следя за полетом мяча. Через секунду Крош укоризненно окликнул меня.
Карыч!
Да-да! С готовностью отозвался я, нехотя отрываясь от свежего выпуска газеты. Ха, еще бы! Там писали о финальном матче чемпионата мира. Но, увидев странные взгляды своих игроков, забеспокоился и оглянулся по сторонам. В углу ворот лежал какой-то странный круглый предмет, издали напоминающий футбольный мяч. Хм, а ведь раньше его здесь не было. Как сейчас помню, подумал я. Счет сравнялся. 2-2. Команды явно выдохлись. Игроки бродили по полю, вяло перекидываясь мячом и с тоской посматривали на часы. А вот тренеры наоборот. Они так нанервничались, так зарядились нервной энергией, что не могли усидеть на месте. Первым не выдержал лосяш.
У нас замена!
Решительно объявил он.
У нас тоже.
Тут же прорычал Копатыч и выбежал на поле.
начал игру лосяш. Легонько толкнув мячик, он сверился с записями и, размахнувшись, крикнул Крошу:
«Открывайся вон там! Я сейчас дам пас!»
Но исполнению блестящего замысла помешал Пин.
«Ахтунг!»
Он отобрал у лосяша мяч и передал его своему горячо любимому тренеру Копатычу.
«Так нечестно!» —
запротестовал лосяш, но Копатыч думал иначе.
«Все, разойдись! Разойдись!» —
кричал он, бегая вокруг лосяша с мячом и размахивая лапами.
«У меня такой настрой, что я за себя не отвечаю! Вот как надо! Вот! Укуси меня, пчела! Разойдись!»
Уставшие игроки последовали совету Копатыча и разошлись. Они тихонечко расселись на скамейке и начали наблюдать за игрой.
«Вот настоящий футбол! Вот это Лига чемпионов, понимаешь?»
— пыхтел Копатыч, пробегая очередной круг и отдавая пас самому себе. В ответ на это лосяш рисовал на бумажке очередную стрелочку и совал ее под нос медведя.
«А вот, вот такая вот тактическая заготовка!»
Наконец, оба тренера решили таки ударить по мячу одновременно. Такого футбольного приема мяч не выдержал. Он разлетелся на куски, а Копатыч с лосяшем с воплями повалились на землю.
«Ну, ты понял, как надо играть? Понял, что такое настрой на победу? Ой, и огонь в глаза!» —
стонал медведь, обхватив травмированную лодыжку.
«А ты понял, что такое правильно выбранная тактика игры?» —
бормотал лосяш, потирая ушибленную коленку. Тренеры помогли друг другу подняться и, опираясь друг на друга, направились к дому.
«Эй, вы куда? Играть еще 3 минуты.
Заметил арбитр, то есть уже без 3 минут, просто Савудия.
«Да чего тут играть-то?»
Тяжело дыша произнес Копатыч.
«Итак, все ясно»,
закончил его несложную мысль лосяш. Трудно сказать, кто победил в этой игре. Еще труднее сказать, кто проиграл. Но исход спора действительно был ясен. Тренером, как оказалось, может быть каждый. Вы будете смеяться, но я с самого начала это говорил.